Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ну вот мы говорим, что единое – это и есть Бог. А как сам Плотин об этом пишет?
Честно говоря, Плотин не так уж и часто об этом пишет. Плотин вообще очень сложный философ. С одной стороны, он платоник. С другой стороны, он язычник. С третьей стороны, он оригинальнейший философ. Как язычник, Плотин часто прибегает к образам языческих богов, которых он помещает то в душу, то в ум, в эти две более низкие ипостаси. С другой стороны, он старается избежать богословского языка, следуя жесткой платоновской философской линии. Но все же он прекрасно понимает, что та реальность, которую он открывает, это реальность божественная. И мы говорили, что для Плотина нет противоречия между философским и богословским способом познания. Вся философия для него – это путь спасения. Философия для него – это и есть богословие.
Путь познания истины.
Да, познание истины и отождествление себя с ней, обретение вечности. Я сказал, что Плотин не так уж часто называет единое Богом, как бы стесняясь этого своего нового вклада. Но там, где он говорит об этом со всей определенностью. Вот, например, «Бог есть единое, неделимое начало, единый разум всего, единое число». Что он сам по себе больше и могущественнее всего происшедшего. что ничего нет и не может быть ни большего, ни лучшего, чем он. А из этого следует, что он ничему и никому другому не обязан, ни своим бытием, ни своим совершенством, но есть то, что есть, единственно сам собою, сам для себя и сам в себе, вне всякой зависимости от чего-либо внешнего и иного, весь обращенный только на самого себя. Если бы не последние несколько слов, то можно было бы, я думаю, полностью согласиться с Плотином в том понимании Бога, как он его описывает. Вот последние несколько слов все же показывают его зависимость от платоновской и аристотелевской традиции. Напомню еще эти слова, что единое не зависит от чего-либо внешнего и иного, весь обращенный только на самого себя. Это классическое аристотелевское понимание Бога. Бог созерцает сам себя, потому что ниже себя он не может созерцать, потому что это недостойно его природы. Но во всем остальном мы действительно понимаем, что Плотин говорит о едином именно как о Боге, как о совершенном, превышающем все бытии, а не как о языческих богах, которые существуют и действуют в нашем материальном чувственном мире.
Виктор Петрович, в чем состоит акт творения?
Это, если можно так сказать, функция единого для Плотина является одной из главнейших. Единое, как полнота всего, не может не изливать из себя свою собственную сущность. Мы уже обсудили и поняли, что означает это «не может», это не какое-то насилие над ним, это его высшая свобода, показывающая, что она зависит только от самого себя и от ничего внешнего не зависит.
Процесс творения также называется эманацией.
Да, хотя Плотин писал по-гречески, но почему-то в истории запомнилось именно это латинское слово «эманацио» – «истечение», «излияние». Эманация – процесс, лежащий вне времени и даже, можно сказать, вне вечности. Это выше всего. Это излияние из единого его собственной сущности. Как это происходит? Ну, поскольку единое непознаваемо, безусловно, мы не можем ничего об этом сказать. Но Плотин прибегает неоднократно к ряду образов, помогающих понять этот процесс. Вот один из наиболее популярных образов, кстати, понятно, почему он популярен, потому что он связан с платоновским отождествлением идеи блага с солнцем. Вспоминая миф о пещере у Платона. Так вот, так же, как солнце, говорит Плотин, не может не светить. И при этом свет никак не умаляет природу солнца, так же и единое не может из себя ничего не изливать, при этом нисколько не умаляясь в своей природе.
Ну, это же понятно, потому что если, например, мы кого-то любим, то это не значит, что наша любовь при этом оскудевает.
Замечательный образ, хотя Плотин, по-моему, об этом не говорит. Он больше любит образ солнца. Главное для Плотина – это отметить именно неоскудеваемость единого в результате этой эманации. Вы привели замечательный образ, но я приведу еще образ, может быть, более понятный современным людям, знакомым с основами теории множеств. Если от бесконечности отнять сколь угодно большое число, мы все равно получим остатки бесконечности. Конечно, мы не будем считать Плотина основоположником современной теории множеств, но мысль идет в одном и том же русле. Плотин неоднократно говорит об этой творческой способности единого, и вот один из многочисленных примеров. «Разве можно допустить, — пишет Плотин, — чтобы первоединое, будучи совершеннейшим существом и вместе с тем первым и высочайшим благом, оставалось заключенным в самом себе, будто или зависть мешает ему допустить участие в своем бытии чему-либо другому, или оно бессильно произвести, оно-то, сила и мощь всего прочего, да и как оно было бы в таком случае первым началом? Итак, необходимо допустить, с одной стороны, что оно нечто от себя рождает, а с другой, что если кроме него есть нечто другое, то оно происходит необходимо только от него.
Виктор Петрович, а как христианские богословы относились к такому учению о творении?
четкого отношения именно к плотиновскому учению у отцов церкви мы, наверное, не найдем. Хотя свидетель Григорий Богослов об этом говорит вполне определенно. В одной из своих гомилий он пишет следующим образом. «Ибо не дерзаем наименовать сего, то есть рождение Бога Сына от Бога Отца, преизлиянием благости, как осмелился назвать один из любомудрых эллинов, который, любомудрствуя о первом и втором виновнике, ясно выразился, как чаша льется через края. Не дерзаем из опасения, чтобы не ввести непроизвольного рождения, и как бы естественного и неудержимого исторжения, что всего менее сообразно с понятиями о божестве». Здесь святитель Григорий возражает против тех христианских богословов, которые пытались описать рождение Бога Сына от Бога Отца на языке плотиновской теории эманации. И тогда отсюда получается, что рождение Бога Сына есть необходимый, непроизвольный, независящий от Бога Отца процесс, и более того, процесс, который вынуждает Бога Отца рождать из себя Бога Сына. Вот боясь именно этого непроизвольного, то есть вынужденного рождения, такой вот эманации, святитель Григорий и возражает против плотиновского учения об истечении, используя при этом другой образ, который часто встречается в работах Плотина. Не только как солнце изливает из себя энергию, но и как чаша изливает из себя свое содержимое, нисколько не умаляясь при этом.
То есть это аргумент против несвободы, против детерминированности. Мне кажется, очень важно обратить внимание, что святитель Григорий спорит не с самим Плотином, а с теми, которые использовали термины Плотина об истечении, об эманации некорректно.
Да, это часто бывает в истории философии, когда некий гениальный философ излагает парадоксальные мысли, а ученики не могут их усвоить. Это было, как мы помним, с Сократом, с Платоном, также происходит и с Плотином, когда его последователи не только умножали количество ипостасей, но и понимали эманацию и соотношение свободы и необходимости в едином, в рамках простой рассудочной человеческой логики. Если единое не может не изливать из себя свою собственную сущность, то, следовательно, в едином нет никакой свободы. Вот с такими горе-последователями, которые к тому же еще пытались применить эти плотиновские положения к учению о Пресвятой Троице и полемизирует святитель Григорий Богослов, совершенно правильно отмечая, что творение мира, с одной стороны, а с другой стороны, рождение второй ипостаси от Бога Отца происходит не по природе, а по благодати, по свободной воле Бога.
А эманация истечения единого есть ум?
Ну, здесь тоже не совсем все так просто. Конечно, то, что истекает из единого, с одной стороны, обладает всеми свойствами природы единого, а с другой стороны является меньшим совершенством, потому что это уже не само единое, а истечение из него. И вот эта вторая ипостась, которую Плотин именует умом, это и есть то, что возникает в результате истечения из единого.
То есть они соотносятся как творение и творец?
Ну, можно, конечно, сказать и так, если мы будем отличать все же от христианского учения о творении. Ведь когда мы говорим в христианском плане, мы подчеркиваем полное отличие творения от Творца. Кстати, это очень важный момент, по которому мы также видим противоположность христианского богословия от плотиновской философии. Христианское богословие всегда резко отрицательно относилось к учению о сотворении мира из божественной сущности. Плотин учит именно об этом, о том, что вся нижестоящая природа есть излияние из высшей природы. Почему? Потому что, как, например, писал преподобный Максим Исповедник, если мы будем учить о том, что наш мир сотворен из божественной природы, то тогда мы вынуждены приписать Богу и все те недостойные вещи, которые происходят в нашем мире.
Вот мы уже сказали, что процесс образования ума неоднозначен. А в чем сложность?
Дело в том, что только эманации недостаточно. А вот то, что образуется в результате эманации, должно само созерцать единое. И тогда вот эта сущность, которая созерцает единое, и станет умом. То есть процесс образования ума состоит из двух этапов. С одной стороны, это эманация, излияние из единого той энергии божества. Но это лишь возможность образования ума. Эта энергия созерцает единое, и тогда в этом созерцании она начинает обладать всеми свойствами единого в актуальной, в действительной степени. То есть приобретает единство единого, приобретает ум.
И эта энергия, она не есть уже единая, она уже не принадлежит к единому.
Ну, конечно, ведь то, что истекло и зашло из единого, оно уже единому не принадлежит. Оно уже не есть единое и даже, разумеется, не есть часть единого, потому что в едином нет никаких частей. Это уже некоторая самостоятельная сущность, но еще не субстанция. Это еще не ум.
То есть, получается, единое из единого истекает нечто, и это нечто творит уже ум.
Не то чтобы творит ум. Это нечто обращается к единому в созерцании, проявляет активность, и тогда это становится умом. Ведь ум – это деятельность. Деятельность разума. И она должна быть активной. И эта активность есть созерцание единого.
То есть, получается, из единого истекает нечто, это нечто созерцает единое, и только тогда оно становится умом.
Да, то есть процесс образования ума – это не автоматический процесс. Это не просто что-то излилось и тут же стало умом. Ум должен проявить активность в своем собственном рождении. Чтобы стать умом, ум должен быть деятельным. Вот как об этом пишет сам Плотин. Ум, происшедший от первоединого, в созерцании и познании его становится многим и актуальным, то есть видящим зрением. Ибо ум только тогда действительно ум, когда он обладает своим предметом и обладает как ум, а до этого он есть лишь неопределенное стремление, похожее на зрение без определенных впечатлений. Только устремляясь к первоединому и воспринимая его своей мыслью, ум становится действительно умом. Или в другом месте. До обращения к единому ум представлял собой бытие неопределенное, а как только обратился и устремился к нему, тотчас получил от него определенность, хотя ему и чужда всякая детерминация. Как только ум стал созерцать первоединого, тотчас получил от него определенность, ограничение, форму, которая тоже стала достоянием получившего ее, не будучи, однако, принадлежностью давшего ее.
Ну, то есть, получается, в уме также и появляется множественность, субъект и объект.
Конечно, ведь главная задача ума – созерцать единое. Поэтому ум является собой уже не абсолютную простоту, а ту некоторую сущность, которая может нечто созерцать. То есть в уме должна быть и способность созерцания, и то, что является объектом этого созерцания. Поэтому ум, с одной стороны, обладает единством, которое дал ему Бог, дало ему единое, а с другой стороны, это единство уже не совсем полное. В этом единстве наблюдается некоторый как бы раскол на субъект и объект, на бытие и разум. Об этом единстве множественности в уме Плотин пишет следующим образом. «Ум есть начало не единое, но единомногое», как бы через дефис. «Он представляет собою одновременно и единство, и множество». Единство, как мы уже сказали, он получает от единого, а множество зарождается в уме вследствие того, что ум есть единство бытия и мышления. Ум есть ум, который мыслит сам себя, и этот ум для себя является бытием, которое мыслит этот же самый ум.
То есть объектом является бытие, а субъектом является мысль.
Да, но при этом мысль — это есть бытие, а бытие — это и есть мысль. То есть здесь различие, хотя и понятное уже нам, потому что ум лежит уже не выше нашего понимания, а в области нашего понимания. Но, с другой стороны, эта множественность пока еще не полная, не такая множественность, которая существует в нашем мире, где один предмет полностью отличается от другого предмета. Это множественность и единство совпадающее. Это та множественность, точнее, это двойственность, которая есть одновременно и единство. Кстати говоря, эта мысль Плотина не столь уж и нова. Это вообще-то выражение классической философской формулы тождества бытия и мышления, которую впервые высказал еще Парменид, сказав, что мышление и бытие есть одно и то же. И это тождество является основанием любой философии.
Ну да, потому что если мы говорим, что мы мыслим, это бытие, то, соответственно, есть мышление и бытие. Но это не две разные сущности, а это единство.
Конечно, и поэтому ум, как единство бытия и мышления, есть основа знания, основа истины. Поэтому это и есть сама истина. Вот если единое выше истины, потому что в нем нет разума, то ум – это и есть истина, означающее совпадение ума и бытия. Ведь что такое истина? Истина, как скажем мы, есть некая правильная мысль о каком-то объекте. То есть фактически совпадение нашей мысли о каком-то объекте.
Совпадение бытия и мышления.
Да, а если мы распространим это на все виды объектов, всю нашу мыслительную способность, то получим именно ум как мышление о бытии.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о характере главного героя романа Писемского «Мещане». Пришла теперь пора отметить некоторые черты чисто бытовых привычек этого закоренелого брюзги. Это, например, желание найти смысл в совместной жизни с любимой женщиной, которое действительно могло привнести смысл в жизнь этого человека в случае практического применения, например, их в духе домостроя. Так ведь нет. Он жаждет чисто чувственных наслаждений. Показательно, что немного ниже мы узнаем из текста, что в библиотеке Бегушева, несмотря на его эстетизм, имеются скабрезные романы. И, наконец, совсем уж, казалось бы, незначительная мелочь. У князя Григорова, с которым мы сравниваем Бегушева, по замечанию Писемского, люди ленивы, развращены и воруют. Старого слугу Бегушева мы уже видели, так сказать, в деле в предыдущей передаче. Не могу не привести еще один эпизод, главным героем которого является очень привязанный к Бегушеву его лакей Порфирий. Цитирую. «Хоть бы Бог привел съездить на Афонские горы», — сказала Маремяша. «Когда мы с Аделаидой Ивановной жили еще в деревне, к нам заезжал один греческий монах и рассказывал, как там в монастырях-то хорошо». Прокофий при этом злобно взглянул на Маремяшу. Он был с барином и на Афоне, но из этого путешествия помнил то лишь обстоятельство, что у них в сих святых бы, кажется, местах украли чемодан. Теперь надо молить Царицу Небесную, чтобы она помогла нашим воинам завоевать славян. Начала было она выпечатывать. «А зачем они нам?» — остановил ее озлобленным голосом Прокофий. «Видел я их много, шлялись они к нам в Париже. Барин им денег давал, поил и кормил их». Прокофий тут все перемешал. К Бегушеву ходили не одни славяне, а и эмигранты — поляки, жиды и даже обнищавшие французские рабочие. «Наталья Сергеевна, на что уж была добрая», — продолжал он с искаженным от злости лицом, — «и та мне приказывала, чтобы я не пускал всех этих шляющих, болтающих, моли Бога о нас. Христорадник народ, как и у нас вон», — заключил Порфирий и при этом почти прямо указал глазами на Дармидоныча. Чувства милосердия и сострадания к слабым у Прокофия совершенно не было. «Христорадники, брат». «Люди Божии, им помоги, все равно, что Христу помог», — осмелился было возражать ему уж совсем пьяненький Дармидоныч. «Это все равно, что тебе, что Христу помочь». «Ах ты, шваль этакая!» — воскликнул Прокофий. Конец цитаты. Не лишен интереса, я бы сказал, типичен и опять-таки имеющий очень много общего с Григоровым, жизненный путь Бегушева, вернее его эволюция по мере следования по этому пути. Читаем. По происхождению своему Бегушев был дворянин, из людей весьма достаточных. Воспитывался он сначала в дворянском институте, потом в Московском университете, и, кончив курс с первым кандидатом, поступил в военную службу, будучи твердо убежден, что эта служба у нас единственная, хоть сколько-нибудь облагороженная в смысле товарищей, по крайней мере. Память о декабристах тогда была очень еще жива в обществе. Но на первых же порах своей служебной деятельности Бегушев получил разочарование. Прежде всего ему стало понятно, что он не родился для этих смотров и парадов, которых было очень много и на которых очень строго спрашивалось. Потом это постоянное выдвигание вперед и быстрое повышение разных господ Ремешкиных затрагивали и оскорбляли самолюбие Бегушева. Все это, наконец, до того отвратило его от службы, что он, перестав совершенно ею заниматься, сделался исключительно светским человеком. Конец цитаты. Далее следует описание влюбленности Бегушева в Наталью Сергеевну. Согласно авторскому примечанию, прелесть женского ума, сердца, красоты, так что всякий, кто приближался к ней, делался или, по крайней мере, старался сделаться возвышеннее, благороднее и умнее. Однако же при следующем далее описании этой любви Писемский предлагает на рассмотрение читателя ряд деталей, которые должны заставить его, в особенности если он, конечно, человек рассудительный, не говорю уж православный, усомниться в глубине и ума, и чувств нашего героя, а может быть даже и в его искренности. Первое замечание, касающееся пока еще не Бегушева, но вообще людей его времени. Далее выдержка из текста романа. «Время молодости Бегушева в России можно было бы в некоторой степени назвать временем какого-то боготворения женщин. Стихи к глазкам, к губкам, кудрям женским, она к ней, писались тысячами. Умные старики того времени приходили в недоумение и почти в негодование. «Помилуйте», — восклицали они, — «прежде Державин писал оду «Бог», послание к Фелице, описывал водопад, а нынешние поэты все описывают нам ножки и волосы своих знакомых дам». Конец цитаты. Оставляя этот пассаж без комментариев, все же скажу, что я вполне согласен с умными стариками, в отличие от Бегушева, который, далее опять цитата, в этот период своей жизни был совершенно согласен с поэтами, и женщин предпочитал всему на свете. В Наталью Сергеевну он безумно влюбился, и она ему ответила тем же. Далее, несколькими строками ниже мы узнаем нечто более настораживающее. А именно то, что, как оказывается, прелесть женского ума, сердца и красоты, в пору влюбленности в нее Бегушева, уже замужем. Тем не менее, далее текст романа, взаимная страсть их очень скоро была замечена в обществе. Пожилой и очень важный генерал, муж Натальи Сергеевны, вызвал поручика на дуэль, и поручик его сильно ранил, за что был разжалован в солдаты и послан на Кавказ. Конец цитаты. «И по делам ему». Добавлю от себя. Дальше больше. Цитирую текст. Наталья Сергеевна бросила мужа генерала и уехала на Кавказ за солдатом. 5 лет Бегушев был рядовым. Наконец, смиловались над ним. Дали ему возможность отличиться. И вслед за тем возвратили ему прежние чины. Бегушев сейчас же вышел в отставку и выхлопотал себе даже разрешение уехать за границу для излечения полученной им раны. Наталья Сергеевна опять последовала за ним. Сам старый муж ее хлопотал, чтобы ей дозволили это. Конец цитаты. Далее развитие этой любви автор снабжает религиозными акцентами, наверное, мало, если вообще заметными для неверующих. Зато очень предсказуемых для верующих, которые знают, что за грех прелюбодеяния рано или поздно придет расплата. Предсказуемо поэтому, что очень скоро гром грянул и для Бегушева, и именно со стороны его возлюбленной. Читаем. «Счастья прочного нет. Над Бегушевым разразился удар с той стороны, с которой он никак не ожидал. Наталья Сергеевна, глубоко скрывая от Бегушева, в душе сильно страдала от своего все-таки щекотливого положения. Тогда женщины еще не гордились подобными положениями. Деликатная натура ее, наконец, не выдержала. Она заболела и, умирая, призналась Бегушеву в своих тайных муках. Можно судить, что стало с ним. Не говоря уже о потере дорогого ему существа, он вообразил себя убийцей этой женщины, и только благодаря своему сильному организму он не сошел с ума и через год физически совершенно поправился. Но нравственно, видимо, был сильно потрясен. Заниматься чем-нибудь он совершенно не мог. И для него началась какая-то бессмысленная скитальческая жизнь. Беспрерывные переезды из города в город, чтобы хоть чем-нибудь себя занять и развлечь. Конец цитаты. Показателен перечень этих развлечений. Каждодневное читание газетной болтовни. Химическим способом приготовленные обеды в отелях. Плохие театры с их несмешными комедиями и смешными драмами. С их высокооцененными операми, в которых постоянно появлялась то какая-нибудь дива-примадонна с инструментальным голосом, то необыкновенно складные с таном тенора. Последняя, по большей части, женская половина публики года в 3 совсем порешала. Но нет худа без добра, ибо после смерти возлюбленной, пишет автор, в Европе для Бегушева ничего не оставалось привлекательного и заманчивого. Мысль, что там все мало-помалу превращается в мещанство, читаем мы далее, более и более в нем укоренялась. Всякий европейский человек ему казался лавочником, и он с клятвой уверял, что от каждого из них носом даже чувствовал запах медных пятаков. Вообще, все рассуждения его об Европе отличались злостью, остроумием и, пожалуй, справедливостью, доходящую иногда почти до пророчества. Еще задолго, например, до франко-прусской войны он говорил: «Пусть господа Кашуты и Мадзини сходят со сцены, им там нет более места. Из-за задних гор показывается каска Бисмарка». После парижского разгрома, который ему был очень досаден, Бегушев, всегда любивший романские племена больше германских, напился даже пьян и в бешенстве, ударив по столу своим могучим кулаком, воскликнул: «Вздорс! Этому не быть должно! Немцы не могут управлять Европой. Это противоречило бы эстетике истории». Конец цитаты. Все эти выводы делают, конечно, честь уму Бегушева, который, между прочим, был свидетелем Парижской революции 1948 года. «Он был слишком умен и наблюдателен», — пишет автор, — «чтобы тут же не заметить, что она наполовину состояла не из истинных революционеров, а из статистов революции. Вера в Европу и ее политический прогресс в нем сильно поколебалась». Конец цитаты. Но, согласимся, присутствует в этих рассуждениях и некий комизм, проистекающий от несоизмеримости частного случая смерть любимой женщины до глобальных выводов, касающихся хода исторических процессов, тем более принимая во внимание то, что, по словам Писемского, Бегушев уехал в чужие края с большой ненавистью к России и большой любовью к Европе и верою в нее. Но в Россию Бегушев еще менее даже, чем в Европу, верил и совершенно искренне соглашался с тем мнением, что она есть огромное пастбище второстепенных племен. Конец цитаты. При таком пессимистическом взгляде на все, добавляет автор, в Бегушеве не иссякла, однако, жажда какой-то поэзии. И поэзии не в книгах только, и не в образцах искусства, а в самой жизни. Ему мерещилось, что он встретит еще женщину, которая полюбит его искренне и глубоко, и что он ей ответит тем же. Вот эта-то, носящая характер едва ли неодержимости, претензия на любовь к женщинам, которых он меняет на протяжении романа несколько раз, делает его в моих глазах человеком не менее презренным, чем вся совокупность презираемых им мещан. И не только мне. Самим героем несколько раз на протяжении романа овладевают припадки самокритики. Описание одного из них я хотел бы предложить вашему вниманию. Читаем. Получив письмо Бегушева, Тюменев, не дождавшись даже праздников, поехал к нему в Москву. Он очень встревожился, увидав, до какой степени Бегушев пожелтел и похудел. «Что такое с тобой?» — было первое его слово. «Итог подводится. Стареюсь», — отвечал сначала уклончиво Бегушев, но потом вскоре же перешел к тому, что последнее время по преимуществу занимало и мучило его. «Ничего не может быть отвратительнее жизни стареющихся людей, подобных мне», — начал он. Тюменев приподнял несколько свои брови от удивления. «Я такой же стареющийся человек и такой же холостяк, как ты». «Однако не чувствую этого», — возразил ему Тюменев, полагая, что Бегушев намекал на свою холостую, бездетную жизнь. «Ты гораздо лучше меня», — полувоскликнул Бегушев. «Ты имеешь право не презирать себя, а я нет». «Как презирать себя? Что за вздор такой?» — тоже почти воскликнул Тюменев. «За что ты можешь презирать себя, и чем я лучше тебя?» «Всем? Ты всю жизнь служил, и служил трудолюбиво. Теперь ты занимаешь весьма важный пост. В массе дел, переделанных тобою, конечно, есть много пустяков, пожалуй, даже вредного, но есть и полезное. А что же я творил всю жизнь? Ничего». «Но мне бы хотелось добраться до причины всего этого», — продолжал Тюменев. «Нельзя же все объяснять переходным временем, незрелостью нашей. Растем, растем, и все вырасти не можем». «Причин много», — сказал Бегушев. «Прежде всего, наше бестолковое образование. Мы все знаем и ничего не знаем. Потом непривычка к правильному постоянному труду, отсутствие собственной изобретательности, вследствие того всюду и во всем слепое подражание. А главное — сытый желудок и громаднейшее самолюбие. Схватившие верхушки кое-каких знаний, мы считаем унижением для собственного достоинства делать какие-нибудь обыкновенные вещи, которые делают люди заурядные, а хотим создать восьмое чудо. Но в результате явим, как я, например, 50-летнюю жизнь тунеядца. 50 лет не бог знает, какие года. Ты теперь можешь начать работать, если так ясно осознавал свою ошибку, и которая действительно была твоей ошибкой. Что ты говоришь теперь? Работать можно начинать лишь в молодости, когда человек верит в себя и во многое, а я уже не верю ничему. Тюменев пожал плечами. «По-моему, ты совершенно неправильно объясняешь сам себя», — начал он. «Ты ничего осязательного не сделал не по самолюбию своему, а потому, что идеал твой был всегда высок, а ты по натуре твоей брезглив ко всякой пошлости. Наконец, черт возьми!» И при этом Тюменев как будто бы даже разгорячился. «Неужели всякий человек непременно обязан служить всему обществу? Достаточно, если он послужил в жизни двум-трем личностям. Ты вот женщин всегда очень глубоко любил. Не как мы, ветреники. Что же, я этим женщинам какое добро и пользу сделал? Ты им доставил несколько таких счастливых годов, каких они, вероятно, не встретили бы с другими мужчинами». Бегушев при этом злобно засмеялся. «Однако одна из них от этих счастливых годов уж умерла», — сказал он. «Это ты вообразил, что она умерла от того?» «Нет, не я. Она мне сама это сказала. Мало ли что человек говорит в предсмертные минуты, когда он, может быть, и сознание потерял. Нет, она это в полном сознании говорила. И потом, любить женщин, что такое это за высокое качество? Конечно, все люди, большие и малые, начиная с идиота до гения первой величины, живут под влиянием двух главнейших инстинктов. Это сохранение своей особы и сохранение своего рода. Из последнего чувства и вытекает любовь со всеми ее поэтическими подробностями. Но сохранить свой род – не все еще для человека. Он обязан заботиться о целом обществе и даже будто бы о всем человечестве». Конец цитаты. Надеюсь, слушатель оценил уже главные качества Бегушева. Теперь самое время обратиться к самому важному, тому, что определяет ценность человеческой личности. Черте, которая, на мой взгляд, может рассказать о человеке больше, чем все остальное в нем вместе взятое, отношению к вере отцов. Об этом в следующей передаче.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Валерий Лялин. «Птицы небесные». Старый Матвей Иванович, житель областного захолустья, проснулся рано. За запотевшими окнами еще стояла густая темень. Но уже предвещая рассвет, кое-где на деревне пели петухи, да было слышно, как озявшая за ночь собака гремела во дворе цепью. Старик опустил ноги на пол и, сидя на краю кровати, долго и надсадно кашлял, пока не свернул себе из газеты самокрутку с махоркой и, закурив, успокоился, пуская из ноздрей струи табачного дыма. В избе было тепло от хорошо держащей тепло русской печки, и было слышно, как за отставшими обоями шуршат мыши, и за печью старательно верещит сверчок. Старик натянул ватные с обвисшим задом штаны, рубаху, и, шлепая разношенными туфлями, пошел умываться в сени. В сенях он зажег керосиновую лампу, так как по случаю Горбачевской перестройки электричества в деревне не было. То ли сгорел трансформатор, то ли где-то упали подгнившие электрические столбы, а денег на поправку неперспективной деревеньки район не отпускал. По правде сказать, в деревне жилых-то домов было всего три, остальные стояли пустые с заколоченными окнами. Вытираясь домотканным льняным полотенцем, старик вышел на крыльцо, вдохнул холодный запахом прелого осеннего листа воздуха, посмотрел на восток, где начинался рассвет и бледнело небо с редкими потускневшими звездами. Из-за леса на юг, оглашая с высоты окрестности жалыми кликами, косяком летели дикие гуси, вытянув шеи, быстро махая крыльями. Дворовый пес на длинной цепи подбежал к крыльцу и, вертя хвостом, приветствовал хозяина. Старик вздохнул и подумал, что вот уже целый месяц ему приходится хозяйничать одному по случаю отъезда старухи в город к живущей там дочери. Слетали чередой белые листья календаря, а с деревьев слетали золотые, багряные, пожухлые листья осени. От утренних заморозков как-то сразу полегли травы, и на черной грязной дороге под сапогом хрустели белые льдинки. Старик вернулся в избу, и с порога его обдало теплым избяным духом сухого мочального лыка и крепкого махорочного дыма. Он встал в красный угол, заставленный иконами правильного старинного письма, затеплил зеленую лампадку и для начала положил три поясных поклона с краткой молитвой. «Боже, милостив буди мне грешному, создавай мя, Господи, помилуй мя». Он всматривался в лик Божьей Матери на иконе, написанной древним изографом, и в трепетном огоньке лампадки ему казалось, что Божья Матерь сочувственно улыбается и жалеет его, старого и одинокого. Он прочитал, старательно выговаривая слова «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», и еще полностью символ веры. Ничего он у Бога не просил и не вымогал, а просто закончил словами: «Слава тебе, Господи, слава тебе! Ох, грехи наши тяжкие! Прости меня, Господи, за душ убиенных мной на войне. Война есть война, не я пришел к ним с оружием, они пришли на мою землю». Старик опустился на колени, положил 10 земных поклонов. Понемощи больше не мог. Кряхтя, держась за поясницу, он поднялся и, наложив в полную миску каши, понес ее полкану. В деревнях вообще нет моды специально кормить собак, но они живы, злобные и как-то сами находят себе пропитание. Но полкану в этом отношении повезло, и ему раз в сутки выставлялась миска каши, а иногда даже с вываренными костями. Потом старик полез на сеновал и сбросил оттуда несколько охапок сена для мереной коровы. Зорька вытянулась навстречу с слюнявой мордой и ухватила клок сена. Лошадь он любовно потрепал по шее и положил ей охапку в ясли. Лошадь, хотя уже была не молода, но еще исправно тянула плуг на огороде и возила на санях дрова из леса. Еще был и кабанчик, которому дед сделал теплое месиво из вареной картошки от рубей. После того, как все, в том числе и куры, были удовлетворены, старик пошел в избу и вынул из печи чугунок гречневой каши и кринку теплого молока. Наложив в миску каши с молоком и отрезав ломоть ржаного хлеба, он прочитал «Отче наш», перекрестился и, призвав благословение на снедь, деревянной ложкой, не торопясь, стал есть кашу. Потом долго до пота пил крепкий чай с кусочками сахара. Накинув на плечи ватник, он вышел охладиться на крыльцо и, сев на ступеньки, свернул самокрутку. Всякие там новомодные сигареты он не признавал, а курил только крепкую сибирскую махорку «Бийский охотник», которую из Питера привозил ему дочь. Его старуха, тоже богомольная, часто корила старика за то, что он своим табачищем коптит святые иконы, на что он отвечал: «Ничего не могу с собой поделать. Фронтовая привычка. Наркомовское табачное довольствие. Да и Бог простит старому солдату, не взыщет». Сегодня у него был трудный день. Надо было отвезти на лошади в райбольницу тяжело хворавшую соседку. Он вывел из хлева гнедого мерина, выкатил из-под навеса телегу и тщательно запряг и обладил гнедко. Наложив в телегу сено, он сверху еще застелил половики, чтобы больной было помягче. Больную вывели под руки и уложили на телегу, накрыв одеялом. Она была желта лицом, беспрерывно охала и крестилась, и схудала рукой. Старик посмотрел на нее и подумал: что ж, не жалится она больше на свете, может, и зря везем. Но, ничего не сказав, повез ее в райцентр, до которого было 25 верст. Телегу изрядно потряхивала на смерзшихся комьях грязи, и больная, плача от боли, просила деда Матвея ехать тише. «Я и так, Маруся, еду шагом. До вечера только доедем. Не очень-то ему хотелось ехать, потому что он это считал зряшной затеей, но, будучи добрым православным человеком, не мог отказать соседям, тем более помня слова апостола: «Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Божий». Да и кроме того, другого транспорта в деревне не было. О том, чтобы позвонить в район и вызвать машину, и говорить не приходилось, потому как звонила, тоже давно прохудилась и не работала. В больнице усталый молодой врач, оглядев больную и протирая очки, сказал деду: «Зачем ты привез эти мощи?» На что дед ответил: «Пока жива, лечи, а как помрет, тогда будут мощи». Врач безнадежно махнул рукой, и больную увезли на каталке по длинному коридору, где пахло вареной капустой и карболкой. Назад из райцентра он ехал в темноте и к своему дому прибыл глубокой ночью. Пока он ехал, началась снежная пороша, и отпавшего на землю снега все кругом посветлело. Распрягший мерин и обсерев его пучком сена, завел его в теплый хлев. Почуяв родной хлев, довольный мерин тихо заржал и, сунув морду в ясли, захрустел сеном. Нетопленные сутки изба за день выстала, но старик, чувствуя усталость, похлебал чуть теплых из печки вчерашних щей, выпил для сугрева стакан водки и, помолясь на ночь, лег спать, крепко закутавшись лоскутным деревенским одеялом. Утром старик, покормив полкана, спустил его с цепи, чтобы пес побегал, размялся во дворе. Это была крупная свирепая собака, типа московской сторожевой. Примерно к полудню, когда старик возился у печи, приготовляя себе обед, он услышал бешеный лай полкана. Он взглянул в окно и увидел стоявшую на дороге машину, а у своей калитки трех мордатых парней, которых полкан не пускал во двор. Старик вышел на крыльцо и приказал собаке молчать. Тот от калитки не отошел и продолжал скалиться и рычать на незваных гостей. — Дед! — крикнул один из приезжих. — У тебя есть продажные иконы? Мы купим или поменяем на новые. У тебя старые иконы? — Я сам старый, и иконы у меня старые. — Потемневшие? — Да, маленько есть. — Так продай их нам, мы тебе хорошо заплатим. — У меня продажных икон нет. — Мы тебе хорошо заплатим и еще водки дадим. — Нет, и не уговаривайте. — Пока мы с тобой по-хорошему говорим, но можем и по-плохому. Убери свою собаку, а то мы ее пристрелим. Ты вынеси хотя бы на крыльцо одну икону, покажи нам. Может быть, твои иконы разговора не стоят. — Сейчас вынесу. Старик вошел в избу, закрыв дверь. Вскоре она вновь немного приоткрылась, и покупатели стали нащупывать вороненные стволы охотничьего ружья. — Эй, ребята, не сердите старого солдата. Убирайтесь отсюда. Если убьете собаку, я буду стрелять. Уж двоих-то уложу наверняка. Гости всполошились и спрятались за машину. — Да ты че, дед, обалдел? Да мы просто спросили. Не хочешь продавать — не надо. Молись себе на здоровье. Один из парней махнул рукой. Да кляп с ним, с этим бешеным дедом, еще и впрямь пристрелят. Поехали в другое место. Они быстро сели в машину, хлопнули дверцами, и машина, взревев мотором, скрылась из вида. Все чаще и чаще с севера пролетал холодный ветер-листодер, срывая кружа с оголяющихся деревьев пеструю листву. Дороги стали звонкие и твердые, а по краям рек и озер наросли тонкие льдинки. В декабре на промерзшую землю основательно лег снег, и в означенный день старик стал запрягать мерина в сани, чтобы ехать в райцентр встречать приехавшую из Питера старуху. Он выехал еще до светла ранним утром. Сани легко скользили по снежному первопутку, и в полдень он уже добрался до вокзала. В зале ожидания он увидел свою старуху, Клуша, сидевшую на узлах и чемоданах. Увидев старика, она сорвалась с чемоданов и, подхватив полы шубы, рысью помчалась в дальний угол зала. Вернувшись, она дала старику взбучку за то, что долго пришлось его ждать, а жуликов здесь пруд-пруди. Старик молча перетаскал узлы и чемоданы в камеру хранения, и вместе со старухой поехали к церкви. Служба там уже закончилась, и люди дружно расходились по домам. Над золотыми крестами кружились галки и стаи голубей. Нищие тянули руки и трясли пустыми консервными банками. Кроме нищих здесь бегала целая свора голодных бездомных собак. Старик с супругой подошли к батюшке под благословение. Тот радостно встретил их, старых знакомых. — А, прилетели птицы небесные! Ну, батюшка, неужели моя многопудовая старуха похожа на птицу небесную? — Известно, — сказал батюшка, — что кровь и плоть царствия небесного не наследует, но душа праведная может там оказаться. Я давно знаю вас, что к Богу вы прилежные и мать нашу церковь любите. Конечно, и вы не без грехов, но старайтесь жить праведно. Поэтому я и называю вас птицы небесные. Когда исповедовались, старик покаялся, что иконных грабителей пришлось пугнуть ружьем. Батюшка отпустил ему этот грех и, вынеся из алтаря чашу, причастил их. Отвязав от забора лошадь, они поехали к столовой, где взяли по тарелке мясных щей и долго пили чай с городскими бубликами с маком. Развеселившийся старик так старательно погонял мерина, что тот иногда пускался вскачь. Сани подскакивали на ухабах, и старуха сердито кричала на старика, придерживая узлы и чемодан. Доехали быстро, но поздно вечером. Уже взошла полная луна, и по небу медленно проплывали кучевые облака. Спущенный с цепи полкан радостным лаем и неуклюжими прыжками приветствовал хозяев. К удовольствию старухи в доме и во дворе она нашла полный порядок. Старик натаскал березовых дров, тут же затопили печку. В избе стало уютно и тепло. По случаю завтрашнего воскресенья у икон затеплили лампадки. В честь своего приезда старуха устроила богатый ужин с чаепитием и городской колбасой. После ужина вместе долго молились на сон грядущий и вскоре тихо отошли ко сну. Двери были заперты на большой железный крюк, во дворе бегал и лаял полкан. В избе завел свою ночную песнь запечный сверчок, да перед святыми образами теплился огонек в зеленой лампадке.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.